Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это понедельник, 24.04. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас здесь, внутри, в самом нутри, в самом начале программы о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины. Скажите убедительно. Мне нравится Вася. Скажите убедительно. Резину менять, да или нет? Да. Да, конечно, Вась, ну что вы. Сегодня плюс 8 днем, далее до воскресенья 30 апреля. 11, 14, 16, 16, 20, 21. Ночные сегодня минус 1, далее плюс 4, плюс 8, плюс 12, плюс 9, плюс 11, плюс 12. Небольшой дождь, облачно, но тем не менее 16, 14, 20 и даже 21 градус выше нуля мы видим на этой неделе. Вася... Я думаю, что прогноз погоды был достаточно убедительным для того, чтобы мы в него поверили. Правда же? Я так думаю. Ну, мне так кажется. И дожди всю неделю. Если посмотрите в следующую, немного заглянуть туда. 21, 20, 17 выше нуля. Это начало следующей недели, 1 мая. Мы встречаем с 21-градусной жарой. Жирой, красота какая. Российское издание журнала Forbes в очередной раз. Это про то, что, помните, иногда они возвращаются. Было такое кино, или я его придумал. Но в любом случае, российское издание журнала Forbes в очередной раз называет нам самую богатую женщину чего? Мира, вселенной, России. Самое богатое, а значит и привлекательное. Ну, так ведь многие из вас думают. Сужу я по тем сообщениям, которые появляются после того, как очередной милый голос у нас в эфире заявляет о том, что собирается подарить мужчине своему или мужу какой-нибудь дорогой автомобиль. И тут же сообщение, телефончик, еще что-то. Ну, то есть она привлекательнее для вас становится. Так вот, самое привлекательное с точки зрения состояния женщины Российской Федерации — Елена Лужкова-Батурина. Несмотря на то, что на 100 миллионов долларов стало беднее за прошедший год, в результате все равно заняла первое место среди женщин. 25 позиций потеряла сходу в глобальном рейтинге, но остается, тем не менее, самой привлекательной женщиной с точки зрения состояния Российской Федерации.
С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром, малыши! Утро – это очень круто, хочешь – пай, хочешь – пляши. Нам открыты все маршруты, с добрым утром, с добрым утром, с добрым утром.
А я же вам не сказал, богатый, с каким состоянием. А у нее миллиард. Она миллиардница.
Все игрушки ждут веселья, рисовать хотят карандаши. И заправлены постели с добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром.
Спира, не грустите, Спира пишет. Утро испорчено. У нее мужское лицо, у нее мужественное и очень богатое лицо, хочу я вам сказать. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм, пишите.
Солнце светит или души, веселимся от души. Каждый день он самый лучший. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши. С добрым утром, с добрым утром, с добрым утром, малыши.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Рассказывайте о том, как вы и где вы стоите, и из-за чего у вас там вдруг все это произошло. Доброе утро.
Здорово, привет.
Да, приветствую.
Еду по Садовому. Большое спасибо за билеты на взятие Берлина. Это было просто феерически.
Вы сейчас опять посещали. Полоснули. Это уже третий или четвертый шрам у меня сейчас на сердце, потому что я из Осетии, из колбасы с доставкой туда и обратно, из-за тест-драйва Volvo, вчера с отпрысками не успел туда попасть. И, честно говоря, глядя на восторги эти, думаю, боже мой, ну как же это я так... Вот. Ну скажите, как, хорошо было? Действительно масштабно?
Да, это просто шикарно. Особенно поражает, конечно, зал ПСУ-100. Это артиллерийские установки, которые просто в 10 метрах от тебя проходят. И ты там буквально видишь эту взрывную волну, и только после этого уже закладывает уши, и прям аж до костей пробирает дрожь.
Красота это какая. Я знаю, что там еще был настоящий Рейхстаг. Ну, в смысле, там за ним были домики вот этих строителей из южных регионов, вагончики. А картинка была как будто Рейхстаг, правильно? Так его разбомбили? Разбомбили в конце его или нет?
Нет, вот это немножко странно было. Рейхстаг стоял очень далеко, где-то среди поля. Когда все началось, и это взрывы такие, казалось, что, конечно, сейчас просто какую-то ядерную бомбу на него должны будут сбросить. Но в итоге там около Рейхстага несколько взрывов случилось, и взяли, флаг повесили. Рейхстаг остался стоять.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Но с другой стороны, понимаете, ведь вы же потом уйдете, а рабочим на стройках жить нужно где-то. И что же, эти их вагончики разбомбить, что ли, контейнеры? Нет, конечно, нет. Поэтому взяли знамя, водрузили на нем, и это символизирует окончательную нашу победу. Компания «Яндекс» провела исследование дорог Москвы, в рамках которого были выявлены наиболее опасные участки. Аварийные. Или, как говорит департамент транспорта, очаги аварийности. Поэтому внимание сейчас. Если вы находитесь в глухой пробке, возможно, это не потому, что вам не повезло сегодня. Возможно, это не потому, что вы плохой человек. Нет, по сути-то вы человек хороший. Вы просто попали не в то место и не в то время. Позиции. Самая первая и самая рейтинговая позиция у нас. Но я бы назвал этот рейтинг «Проклятые места Москвы». Потому что представить себе, что день за днем, раз за разом, ты стоишь в одной и той же пробке и видишь, что причина этой пробки всегда дорожно-транспортные происшествия, и потом вообразить себе, что ты продолжаешь быть отчаянным учителем или отчаянным пиратом, который втискивается, вклинивается, врезается в поток на этом перекрестке и устраивает сам теперь уже ДТП, я не могу. Но это как смотреть на людей, которых отправляют бежать по минному полю, и каждый из них несется, сломя голову, и бэм, руки-ноги в сторону. Второй, бэм, руки-ноги в сторону. И ты вместо того, чтобы аккуратно идти, высматривая в траве мины, продолжаешь нестись так, как будто играешь в футбол. Это странно. Вот мне странно, что каждое утро в одних и тех же местах вы устраиваете одни и те же ДТП, составляя в результате вот этот рейтинг. Самое главное пробочное место и очаг аварийности у нас — развязка третьего транспортного кольца и Ленинградского проспекта. Аплодисменты! Браво! Браво! Вы там все большие молодцы! Вы каждое утро устраиваете одно и то же и при этом испытываете негодование какое-то, волнуетесь, опаздываете на работу. Это и называется «мыши плакали, кололи, но продолжали жрать кактус». Вот это вы делаете каждое утро на этой развязке. МКАД и тоже Ленинградское шоссе. Первое место — третьетранспортное, Ленинградское. Второе место — МКАД и Ленинградское. Постоянное ДТП. Участок Волгоградского шоссе у развязки с третьим транспортным. Третье место. Четвертое — пересечение проспекта Мира и третьего транспортного. Далее места уже не буду обозначать, просто скажу. МКАД, 33-й километр, развязка с Варшавским. Да, действительно. Пересечение Сущевского вала, Октябрьской улицы. Не знаю. Автозаводский мост. Да. Но почините его, в конце концов. У меня же к властям вопрос. Товарищи, у вас же там, вы забрали по левой полосе и на внутренней, и на внешней стороне. Ну а как? Вы что, думаете, что мы уже научились гребеночки перестраиваться быстро? Нет, потому Автозаводский мост занимает 7-е место. Развязка МКАД и Щелковского шоссе — 8. МКАД, развязка с М4, Липецкая улица. Участок Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе. Развязка МКАД и Волоколамского шоссе. Участок Калужского шоссе возле развязки с МКАД. Каламский тоннель, МКАД, участок перед развязкой с Каширским шоссе, развязка МКАД и Рязанского проспекта. Самые проклятые места. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, это Спира. Ну, в общем, Южный МКАД достояние собрали все. Я очень рад, не собрали нисколечко. 32-й, точнее 33-й километр МКАДа, это вообще прям Прям даже интересно, да. Если не сложно, скажите, какое место. Мне же прям, это, наверное, четвертое или пятое.
Сейчас, 33-й Варшав, пятое место. 33-й километр, это развязка с Варшавкой. Это пятое место.
Ну, мне кажется, это неправда. Его надо на первое ставить. Каждый день стоим за это.
Теперь вы знаете, каждый... что я буду с опасением подходить к вашему звонку через один. Вот еще один звонок, и потом через один. Это будет 666-й ваш звонок в наш эфир.
О, Господи.
Отметьте это как-нибудь, ладно? Я смотрю, 668... Вот 666 через два.
Роман, да. А еще можно вопрос? Вот я вчера статью прочитал про платный Яндекс.Навигатор, если что.
Я сейчас в новостях это слышал у Корозы, у Сережи. Не знаю подробностей. Что значит коммерческое использование и частное использование? Как это коммерческое?
Если судить по программам на компьютере, то если ваша компания приносит прибыль, наверное, это только для таксистов каких-нибудь.
Я про другое, я про то, что это же надо использовать как-то, синхронизировать какой-то офис и навигатор в автомобиле, чтобы связь между ними была.
Я думаю, что там, если больше трех за сутки будет, там, покажи мне, куда, как доехать, то, наверное, сделают, что прибор платный.
Вот мне тоже это интересно, Спир, мне тоже интересно, как это. А если я просто активный человек с активной гражданской и водительской позицией, ну и гоняю постоянно по Москве, и вовсе не для коммерческих целей, а чтобы детей в школу развести, их несколько, потом на работу, в магаз сгонять, еще куда-нибудь. Вот я так по городу и катаю. МКАД внутрянка Юг стоит, Виталий Бен. А где же великое южное МКАДостояние? Есть оно. ДТП на двух левых полосах на Внешнем Садовом напротив Баррикадной. Будет опа! Гагога пишет в Телеграме, я вас читаю, говорит и МСК-бот. ДТП было... С таким состоянием Батурина и Канавина... Так, это про Батурина, не то, извините. Дальше. МКАД внутри... Что-то какие-то повторения идут. Продаю LC-120. Думаю, Муран-Ниссан. Ваше мнение. Стоит брать? Серега из Самары. Сергей Самара. Сергей, мое мнение, что не стоит. Ну, причем оба ваших поступка удостаиваются мнения «не стоит». Продаю 120-й «Прадо» — «не стоит». Покупаю Nissan Murano. Не стоит, тем более. Ну, а уж если очень сильно хочется избавиться от этой качки, бесконечной инерции, инертности автомобиля, его тяжести, веса, отсутствия динамики, неуклюжести, неудобности в городе, и взять себе кроссовер городской, тогда вот вам мой совет. Ждем еще месяцочек и берем... Шкода Кодиак. Месяцочек и Шкода Кодиак в очень хорошей, роскошной, богатой комплектации по цене стартовой версии Nissan Murano. И не испытываем никаких вопросов с этим автомобилем и никаких проблем. Так, давайте я скажу, что думает Яндекс о движении сейчас. Пробки. 2 балла общий пробочный индекс. У нас Ленинградка стоит от Старого Шереметьево до МКАД. Потом на пересечении М-11, платная Ленинградская и Московская кольцевая ДТП. Внешняя сторона движения затруднено уже от Осташковского шоссе. Алтуфьевского, извините. Ярославка очень сильно стоит перед Северянинской эстакадой. Там у вас отменена полоса в области, что такое, не знаю. Ну, в общем, большая пробка. Очень плохо Новая Рига до Новорижского тоннеля. Гораздо хуже, чем всегда и хуже, чем в обычный понедельник. Еще Варшавка от слияния с Каширкой и до Третьего транспортного кольца из-за дорожных работ. Ну и, разумеется, великое южное МКАДостояние на месте. Стоит 300. Это не ужас? Вот вы меня удивляете. Значит, 2 миллиона это ужас, а 300 в базе это не ужас, это очень хорошо. Подумайте, вот каждый раз, когда вам кажется, что вы вдруг обнаружили какой-то дорогой автомобиль или автомобиль, чья цена не очень соответствует его параметрам, вспоминайте о Хайлендере. Вот серьезно, это такая терапия. Хайлендеротерапия должна быть. Вот каждый раз, когда вам кажется, что вы встретили дорогую тачку, вот вы думаете, Volvo V90 Cross Country. Универсал повышенной проходимости, сверхтехнологичный, актуальный, новый. И просто хочется жениться на нем, если бы он был женщиной. Если бы он был женщиной, женился бы на нем, несмотря на то, что даже, может быть, у нее был бы скверный характер. И семья какая-то странная. Просто за то, как выглядит этот автомобиль. Вот смотришь на него и думаешь, чуть-то дороговато, по-моему, 2,9 старт. Дороговато, потом думаешь, мачная. Так Хайлендер же 300 в базе старт. Не-не, нормальная цена, хорошая цена. Вот это правильная такая терапия. Вспоминайте о Хайлендере. Кстати, о Хайлендере. У нас большая была экскурсия, которая оборвалась, точнее, началась слишком поздно, оборвалась слишком рано. Экскурсия по Осетии. И вот сейчас я приезжаю, начинаю смотреть новости, готовиться к эфиру и читаю новость. Вся Южная Осетия, мы были не в Южной Осетии, нет, мы были в Осетии, для попадания в которую не нужно пересекать границу. В Осетии Осетии, которая Осетия Алания, Осетия Владикавказ, вот в этой Осетии мы были. Но, тем не менее, в последний день, когда забрались в горы, на перевал, вот такой правильный перевал, грунт, где нет асфальта, где нет людей, где только вот эти вот штучки, которые горные животные оставляют в траве, мины, вот только это. Ветер был такой страшный, что в какой-то момент казалось, сейчас машину перевернет, вот просто перевернет автомобиль. Но все нормально, только снежок мелкий идет, а внизу хорошо все во Владикавказе. И вот я читаю новости. Вся Южная Осетия оказалась без света в воскресенье днем после аварии на линии электропередач, сходы лавин, ураганный ветер и так далее. То есть вот удалось побывать даже вот в этом, это какие-то отголоски были того урагана, который обесточил всю Южную Осетию. Этот ураган добирался и до Осетии. Значит, про автомобиль что? Volvo V90 Cross Country. Если еще не посмотрели, посмотрите. У меня в Инстаграме хорошая опция. Нужно похвалить Инстаграм. Хорошая опция листать, заряжать в один пост много фотографий. Не коллаж делать, где маленькие фоточки в одном снимке, а листать. До 10 снимков можно сейчас загрузить в один пост. Просто листать. Так вот, заходите и листайте. Автоводитель через УТ. Ауто. Водитель, там есть и интерьер, и экстерьер автомобиля. Экстерьер снят как раз вот то, что выглядит как красивые горы, усыпанные такой вот сухой жухлой травой желтой. На самом деле вот в этот момент, когда фотографировал, меня придерживало еще три человека, чтобы не унесло ветром, потому что ветер страшный был. Во-первых, это очень красиво. Говоря о Volvo V90 Cross Country, это действительно очень красивый автомобиль. Но я вот здесь, правда, я не принимаю других мнений. То есть другое мнение будет означать, что у вас нет вкуса эстетического. Вот любое другое мнение по поводу внешности Volvo V90 Cross Country, отличное от моего, безусловно, авторитетного и объективного, считается наветом, поклепом, ересью и признаком отсутствия вообще визуального вкуса, эстетического, художественного вкуса. Все, на этом закончили. Значит, что касается интерьера, как сделан внутри автомобиль. Объективно его оценивать немножко мешал белый салон. Он очень красиво смотрится на фотографии, но он очень странно смотрится внутри. Ну, то есть это вот круто, но когда думаешь о практичности этого всего, понимаешь, что практичность не очень хорошая. Я бы хотел видеть коричневый салон. Мне кажется, самый правильный салон — черный верх, коричневое все остальное. Коричневые сиденья, коврики, вот черный верх. Все обшито кожей. Везде дерево. Причем дерево такое не полированное, без лака, фактурное, очень хорошее, толстое, прям толстые панели. Как будто это не Volvo, а Bentley какой-нибудь. Очень хорошее дерево. Алюминий. Проще всего описать интерьер автомобиля, это сказать, вот это Volvo XC90. Это XC90, который втиснули в большой универсал. Потому что концептуально вообще, в принципе, все то же самое, но только значительно органичнее смотрится этот интерьер в универсале, чем в XC90. Не знаю, в чем секрет. Может быть, иногда свободное пространство, много пространства над головой мешает. То есть вот в XC90 его прямо много. А здесь все очень хорошо, компактно скомпоновано, плотно, нет никаких пропусков дизайнерских, и все очень хорошо. Мне понравилось. Что касается технологичности, он стал немного технологичнее, чем XC90. Все те же функции есть, но немножечко умнее. Очень понравилась работа Pilot Assist. Это такой полуавтопилот для движения по городу. То, о чем мы много говорили, что нужно однажды связать эти две системы. Систему активного удержания в полосе, когда автомобиль подруливает и удерживает себя в полосе. И адаптивный круиз-контроль. Просто связать их. Вот это и сделано в V90 Cross Country. То есть есть просто адаптивный круиз-контроль, когда ты рулишь автомобилем сам. Но при этом он контролирует скорость и расстояние до впереди идущего автомобиля, сам оттормаживается, сам разгоняется. А можно включить автопилот водительский, И тогда он удерживает себя не только в поло... не только скорость заданную выдерживает, не только тормозит, а оттормаживается, разгоняется, но еще держит в полосе себя. Ну, то есть, как бы сильно разгружается водитель. Есть возможность отвлекаться на какие-то мелкие вещи и при этом совершенно точно понимать, что автомобиль под контролем. Все, что происходит, под контролем. Это высокий уровень, премиальный уровень ассистентов или таких вот комфортных фишечек для водителя, начать с того, что сиденье с функцией массажа, подстройка всех поддержек, поясничная, вот сама подушка может поджиматься, то есть можно зажать себя в сиденье, если собираешься драйверски ехать. Трехзонный, трех, четырех, четырехзонный климат, я сейчас вспоминаю, четырехзонный климат, высокое качество изготовления вообще всего в салоне. Потом тот самый планшет, в который заведены все функции автомобиля, то есть кнопок 6, всего аналоговых кнопок на центральной консоли 6, включая регулировку громкости, крутилочку. Других кнопок нет, все в планшете, и, знаете, время привыкания буквально 15-20 минут. То есть ты понимаешь, чем удобен планшет? Тем, что ты открываешь страницу, к примеру, со всеми ассистентами водителя, и сразу же видишь полностью все ассистенты. Адаптивный круиз, контроль рядности, все, что активировано, подсвечивается зеленым, все, что не активировано, просто серенькое. Управляешь вот на одной странице управление всеми ассистентами. Потом страницу листаешь, жик, листнул. У тебя здесь все, что касается мультимедиа, настройки звука, источник, выбор источника, полностью все. Всегда доступна на экране информация навигационной системы, всегда доступен вход в один клик в климатическую установку. То есть все очень удобно. Предвидя ваши расспросы и замечания на тему того, что непонятно, как это будет работать зимой, когда у нас минус 30, напомню, что Швеция — это такая страна, часть которой лежит у Приполярья, у полярного круга. Поэтому но они сами делают себе такие автомобили. Дальше. Это внедорожник. Вот нужно сделать замечание. Итак, V90 Cross Country. Это внедорожник? Нет, это не внедорожник. Потому что очень короткоходная подвеска. Вывешивание происходит в лед. Переднее еще куда ни шло, но задняя подвеска совсем короткоходная, просто легковая. Но при этом клиренс 210 мм. Поэтому, если собираетесь штурмовать серьезное бездорожье, но здесь вам и XC90 тоже не поможет. Нужен серьезный внедорожник. Но для движения по грунту, по сложным поверхностям, по сложной геометрии вполне реально. Во-первых, переднего свеса у автомобиля вообще почти нет. Посмотрите на него, посмотрите на фотографии. Очень удачно и стильно, динамично выглядит из-за этого автомобиль. Плюс еще и практично, потому что можно ездить по грунтовке, по колейности. Значит, дальше что еще? По моторам, ну, здесь все понятно, 2 литра. Не хватает ли этих 2 литров? Ну, как вам сказать? 6,3 до сотни и 320 лошадиных сил. 400 ньютонов. Вот у нас версия была Т6 мотор. 320 сил, битурбированный мотор. О его ресурсе что-то говорить? Ну, не знаю, я знаю много историй из европейского, я уже об этом говорил. Европейский премиум, где тоже разные истории с моторами, сильно турбированными. Что говорить о мощности? Ее достаточно. Мощности, динамики, подхвата всегда достаточно. Дальше. По звуку. Но вот это, пожалуй, единственное, за что можно упрекнуть этот мотор, это звук. Не хватает, конечно, чуть-чуть могучести. Как в той шутке про ежика, который очень сильный, но очень легкий. Вот так и здесь. Он сильный. Но звучание. Но справедливости ради нужно сказать, шумоизоляция такая в тачке, что 80 или 90% времени ты мотор вообще не слышишь. Просто не слышишь его. И ты не знаешь, что там V6, V8 под капотом или 4-цилиндровый, 2-литровый. Просто потому, что очень-очень тихо и очень-очень комфортно. Двойные стекла, шумоизоляция моторного отсека, я думаю, намеренно сделано очень сильно, чтобы вы не вспоминали каждый раз, что у вас там 2 литра. Когда динамично идешь на обгон или динамичное ускорение, ну да, чувствуешь натужность работы этого 2-литрового мотора, но вы же не делаете это постоянно. Вы делаете это редко, а в остальное время в салоне постоянно тихо.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнор с обзором прессы. Даша,
Роман,
доброе утро.
Здравствуй.
Ну и что? Вот смотри, тут присылают фотографии много людей. Говорят, что-то горит в Москве, что-то горит. Товарищи, это штиль. Это называется штиль. Знаешь, такое штиль?
Да, ну, спокойствие.
Присутствие и отсутствие движения, ветра, да. Ветра здесь. Это штиль, поэтому штиль, совмещенный с около ноля. Потому что я когда выезжал, у меня был ноль. А зачем ты в очках, в солнцезащитных в студии? Извините, я так плохо вижу.
Я что, спала около часа.
Пошла на кикбоксинг.
Поэтому мне
и после
очень
первой
больно
тренировки
смотреть на свет.
Очень
и,
больно.
Да, вообще на этот мир.
Это могло бы стать названием книги, которую бы ты могла бы написать. Мне очень больно смотреть на свет.
Это эпиграф будет.
Да. Смотри, я так вот по поводу того, что горит. Ничего не горит. Ну, в смысле, что-то горит, наверное, где-то. Но то, что вы присылаете фотки, это работающие наши, как называется, ТЭЦ?
ТЭЦ.
Ваши
моторы.
АЭС.
Которые вы завели сегодня утром.
И все остальное. Оно да. поднимается просто. Вот реально, я вижу штиль, потому что у нас здесь мы в центре, и как в центре любого большого города, у нас огромное количество ТЭЦ, труб здесь и всего остального. И все поднимается ровно вверх. Вот ровно вверх столбом поднимается пар, а потом он начинает накапливаться в плотных слоях атмосферы таким грибом. И такое ощущение, что...
Я сейчас засну,
что
Ром,
началось
куда,
уже.
Перестань, уже, ну, ради бога. Тут...
Это потому, что у тебя нет
обзор погоды.
Окна в студии. У меня есть. Я живопишу то, что вижу. Давай,
слушай,
шмали.
Ну, да, прямо сейчас вот шмальну вам новостями. А, собственно, все практически пишут, как вы уже поняли, про выборы во Франции. Ну, естественно, везде об этом можно почитать. Вы наверняка уже все почитали. В частности, в «Коммерсанте». Будь здоров, дорогой.
И на сайте... Это я сейчас просто иллюстрирую отношение наших граждан к выборам во Франции.
Да вообще. Ладно, интересно.
Вообще.
Всем идеи, все разбираются. Извини, пожалуйста, да.
Так, давай, ага, дальше.
На сайте «Аргументов и фактов». Ладно. А, таксисты рассчитаются по карте. Это заголовок, кстати, в «Коммерсанте». В новостях вы уже слышали. Можете подробнее об этом почитать и, собственно, в самой газете. Яндекс планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, использующего навигационные сервисы Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты в коммерческих целях. Тестирование нового проекта стартует в этом году. Яндекс рискует, предупреждают эксперты. Пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты, чтобы использовать Яндекс.Навигатор и карты в коммерческих целях. Скоро потребуется специальная лицензия. Об этом рассказали, собственно, в самом Яндексе. История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов. Тестирование нового формата начнется 1 мая. Сначала в «Навигаторе», а потом и в картах. По собственным данным, аудитория «Навигатора» в России в марте составила 11,5 миллионов человек. В целом мобильными приложениями геосервисов Яндекса воспользовались 21... Ну, в общем, короче, получается, что половина людей, которые используют Яндекс.Навигатор, это, собственно говоря, таксисты и курьеры. Спекулянты квартирами уходят с рынка. Жилье дешевеет. Это заголовок статьи в «Вечерней Москве». На сайте «Вечерней Москвы». На столичном рынке недвижимости доминируют три тренда: рост строительства апартаментов, снижение числа инвесторов и рост продаж квартир с отделкой. Кто сейчас заинтересовался покупкой недвижимости, почитайте мнение экспертов и аналитиков. Рома, а теперь, с твоего позволения, да, я пойду и куплю себе кофе.
Спать пойдешь?
Нет, надо взбодриться, мне кажется.
А теперь я, с вашего позволения, пойду. Ну давай. Дарья Кнорры была здесь с обзором прессы. И в следующем часе, мы все надеемся,
да,
будет еще.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Итак, я хочу спросить вас вот о чем, товарищи. Почему, собственно говоря, универсал, а не кроссовер? И наоборот. Почему кроссовер, а не универсал? Этот вопрос я задавал себе все время, пока мы знакомились с V90 Cross Country. Новым царем горы, извините мне, это высказывание, может быть, немножечко высокопарное, но, тем не менее, это правда, на мой взгляд. В сегменте, секундочку, в сегменте. Гора – это сегмент универсалы повышенной проходимости. Это гора, условно, назовем это гора. Этой горы должен быть царь, разумеется, которого все захотят скинуть тут же, но это его задача, быть тем, кого хочется скинуть. Раньше это, безусловно, был XC70, царем горы. Но здесь неоспоримо, потому что статистика и уровень продаж в России, внимание, я говорю о российском рынке, о нашем с вами рынке. Понятное дело, что продавалось их там ну, настолько мало этих универсалов повышенной проходимости, что какой-нибудь Kia Rio на порядок, просто столичные продажи Kia Rio сильно превосходили все то, что продавалось вместе взятое в сегменте универсалов повышенной проходимости по всей России. Я это понимаю, но тем не менее сегмент такой есть. В нем есть тачки, и мы их рассматриваем. Так вот, XC70, безусловно, был лидером этого сегмента, и мне кажется, что сейчас Volvo сделали еще одного лидера. Но здесь вопрос, как вы справедливо замечаете, вопрос цены, конечно. Ну и доверие двухлитровым моторам. Потому что во всем остальном никаких сомнений нет. Но вот у меня вообще нет этих сомнений. Совершенно железно мой автомобиль по духу, V90 Cross Country. Мой по технологичности. Мой потому, что он позволяет мне жить в автомобиле, делать еще что-то, а не заниматься только исключительно управлением. Плюс он стильный, плюс он умный, плюс он вместительный. Я, правда, не нашел пока еще объем багажника по оконную линию, но по потолок багажник 913 литров значится. 913 литров по потолок. Ну, как-то нужно еще переосмыслить это все. Вот, и дальше вы уже говорите, но ведь это же 3 миллиона, говорите вы мне, как бы, да? А я вам говорю, ну да, это 3 миллиона. А если с хорошим мотором, потому что 3 миллиона это стартовая цена на автомобиль. Старт, то есть старт 2999. Справедливости ради, нужно сказать, что не 3. Не 3, нет. 2 миллиона 990 тысяч. 999 тысяч, вот так. Значит, это бензиновый мотор Т5, 249 лошадиных сил. Значит, полный привод всегда, 8-ступенчатый автомат всегда. Если стартовая версия 249 сил, разгон до сотни 7,4, расход 7,4. Это неправда насчет 7,4 расхода. Ну, нет, наверное, правда, но нужно двигаться в каком-то таком режиме, который недостижим для... Только какие-то дзен-буддисты могут ехать в таком режиме спокойно. Мы не умеем так ездить. Соответственно, расход будет чуть больше. Но вот у нашего того же мотора, но разогнанного до 320 сил, расход средний был в районе 15 литров. По документам, значит, 7,7. У нас было около 15. Но мы жгли. Но же надо было сжечь. Хотелось, автомобиль подстегивает, плюс ты же знакомишься с ним. Как едет тачка медленно, это можно очень быстро выяснить. Но как он едет быстро, и как он разгоняется, и как он себя при этом ведет, это нужно, для этого нужно сжечь. Поэтому мы жгли, и в расход в районе 15 литров было. А в сочетании с 60-литровым баком, всего 60 литров объем топливного бака, запас хода микроскопический с двигателем Т6. Он что-то около... Ну, как микроскопический? Достаточно для городского использования около 500 километров, там 600 километров, но для загородного движения хотелось бы, чтобы бак был, ну, хотя бы литров 80, чтобы не так часто останавливаться для заправки. Значит, 8 ступеней автомат всегда, полный привод всегда, 210 миллиметров клиренс всегда, пакет City Safety, основные ассистенты безопасности в автомобиле Volvo, это одна из немногих, если не единственная компания в мире, которая пакет безопасности, в котором много высокотехнологичных ассистентов, включает в базовую комплектацию любого автомобиля. То есть в базе уже City Safety стоит. Двигатели всего вот сколько. Один бензиновый, один дизельный. Перекрывают диапазон мощности от 190 сил до 235 сил дизельные варианты. И от 249 до 320 сил бензиновые варианты. А именно, есть Т5, Т6 моторы и Д4, Д5. Д4 190 сил, Д5 235 сил. Это дизель. Мотор, по сути, один. И также один бензиновый. 2 литра 4 цилиндра, 249 сил, Т5. 320 сил, Т6. Ну, мне кажется, что самым рабочим будет 249-сильный бензиновый, просто потому что это стартовая цена, это стартовая версия. Комплектации всего две, плюс и про. Стартовая цена на бензиновый в версии плюс 2999, в версии про 3217. У нас был максимально упакованный Т6, это 3 миллиона 831 тысяча на старте. 3 миллиона 831 тысяча, ну, в смысле, на старте, уже упакованный автомобиль. Мне кажется, что дополнительные опции там должны быть обязательно. То есть что-то дополнительное, это не корейский автомобиль, где видишь финишную цену и понимаешь, что там за эти деньги есть все. Что-то там можно добавлять туда. А добавлять много чего можно, это Volvo. Включая задние подушечки для детей, чтобы не возить с собой бустеры, а можно сиденье, задний диван превращать в детское кресло, ну и так далее. Кожаный салон, возможно, идет дополнительно. Панорамная крыша, потрясающая, открывающая реально вообще всю крышу. Это тоже, я думаю, будет дополнительно. Но в любом случае нужно здесь попытаться нам с вами сейчас раскрыть вопрос. А почему, собственно, универсал, а не кроссовер? Или наоборот? Вот почему я, как покупатель, должен предпочесть универсал кроссовера? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Знаете, вот на Инстаграме тоже смотрел ваш тест, и так в интернете по Volvo. Вообще, на самом деле, ну, вот чисто субъективно, внешне и внутренне, вот они сделали космическую Volvo.
Да.
Салон бомба, внешняя бомба.
Да.
Цена... Вопрос в том, что сейчас и Hyundai Solaris стоит в топовой комплектации
больше миллиона, да, это правда.
Но суть в том, это уже дело вкуса. Можно за эти деньги купить, попытаться крузак, может быть, не в самой топовой комплектации, mm-hmm. кому нужно. А кто-то скажет, что как по-европейски мыслящий человек купит себе Volvo. Осуждать здесь, что это за 3800 Volvo нельзя. Единственный минус, что двухлитровые моторы все-таки у Allroad'а V-образные шестерки и бензиновые, и дизельные. Мне кажется, как-то посолиднее даже просто на машине такого класса не иметь двухлитровый мотор турбированный.
Ну, звучит. Вот я говорил, что что такое премиум? Да, премиум – это когда ты почти никогда не сталкиваешься со словом «нет», приходя к какой-нибудь компании. Да? Вот премиум. Хотя нет, это я сейчас, наверное, уже лухари сегмент описываю. Это не премиум. В премиуме все-таки нет-нет, да и столкнешься. Но таких «нет» должно быть мало. Вот когда ты приходишь в компанию и говоришь «у меня запрос вот такой», и слышишь в ответ «ну, да, конечно». То есть это всего лишь вопрос цены. Вот ты бы хотел, чтобы такое же, но только с перламутровыми пуговицами, а тебе говорят, вообще не вопрос, ну, стоить будет на 7% дороже. А так, да, конечно. Ты говоришь, я хочу вот так вот, да, но чтобы вот здесь у меня еще и крантик вот такой вот был, вот что я так покрутил, а из него цинандали льется. Они говорят, да вообще не вопрос, еще 200 тысяч рублей, крантик такой, вентилечек будет, и все нормально, чай будет тебе готовить этот автомобиль. Не вопрос. Вот это премиум. Когда ты не сталкиваешься со словом «нет», тебе всего лишь говорят «деньги есть у тебя?» «Да, тогда сделаем, вообще не проблема». И в этом смысле, конечно, моторный ряд Volvo – это отдельная тема. Но я сейчас не столько о моторах, сколько именно конкретно о вопросе кроссовера. Мне здесь пишут: «Слушайте, но так ведь это же Prado можно взять, это крузак можно взять за такие деньги». Да, для чего? Вот у меня вопрос. Для чего вам автомобиль? Для чего вы в Москве берете? Это отдельная тема, я не хотел ее сейчас размывать. Для чего в Москве крузак? Вот мне в крузак в Москве не нужен. Мне рамный внедорожник в Москве не нужен. Тогда вопрос: универсал большой или кроссовер? И вот когда вы говорите универсал или когда вы говорите кроссовер, должны быть какие-то аргументы. Потому что я в начале теста имел несколько аргументов в отношении кроссоверов, почему бы я должен был предпочесть кроссовер универсалу. А к концу теста растерял почти их все. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, Роман, я по поводу краш-теста хочу сказать.
Да, давайте, скажите.
Вот у меня товарищ, любитель быстрой езды и любитель выехать на природу, там шашлык, рыбалка.
Да.
Вот выбирает между двумя кроссоверами Subaru XT-шка, либо Nissan Murano. Вот. Я ему еще порекомендовал Outlander 3 литра.
Да.
Он ему хочется обязательно почему-то постоянный полный привод, вот как у этих.
Я понял. Ну, Subaru XV скорее, да, Subaru? Вот этот маленький XV, потому что XT, Subaru, это что?
Не-не, Forester XT.
А, Forester, в смысле, турбированный.
Да,
все, я понял,
Forester. Forester, либо Мурана. Вот я ему говорю, можно еще Outlander 3-литровый.
Трехлитровый Outlander, все, я понял, хорошо, спасибо. Сейчас дойдем до краш-теста, я хочу услышать все же, хотя бы какую-нибудь аргументацию я бы хотел услышать в пользу кроссовера, потому что мы здесь как-то никак не можем высказать, вот сформулировать свое мнение по этому поводу. Да, доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте, из Петербурга.
Да, здравствуйте.
А я считаю, что оптимально ездить на машине класса кроссовера. Вот я объясню, по какой причине.
Как?
Вот у меня Санта-Фе дизель.
Да.
Вот по городу в пределах там 9-10 литров, но это с пробками, да?
Да.
В Люске все будет. 65 длина. Для того, чтобы все были понимания, то есть вот взять тот же самый универсал, например, Hyundai 40 или там Mazda, у них длина 4,8.
Mm-hmm.
Вот где я на этом 4,8 буду парковаться, в Москве или в Санкт-Петербурге? Ну, проблематично. А на кроссовере у меня длина меньше, она на 20 сантиметров меньше, то есть она, в принципе, у меня как TSI универсал получается, mm-hmm. по сути дела. И я могу заехать туда, куда я хочу, расход у меня будет такой же, как на TSI, и плюс ко всему я еще буду гораздо понтовее выглядит в глазах окружающих, просто потому что у меня машина круче, комплектация
вот.
Богаче, все остальное, пожалуйста.
Все, понимаете? Вот хорошо, я услышал слово понтовей. Вот понтовей, здесь я согласен, потому что у нас чем больше тачка, тем понтовей, а ты тем круче. Ну, как бы, ты, во-первых, в своих глазах выглядишь круче, в своих. А потом уже в окружающих. Значит, аргументы. Я слышу аргументы. Расход. V90 Cross Country, мотор D4, 190 дизельных сил, смешанный цикл 5,2. 5,2. Ну, по факту окажется, что литров 8-9 он будет расходовать в городе. При этом динамика 8,8, а если старший дизель D5 взять, 235 дизельных сил, разгон до сотни 7,5. 5,3 средний расход. Ну, опять же, будет в районе 9-9,5. То есть расход не аргумент. Размер согласен. Длина V90 Cross Country 4 метра 93 сантиметра. 4,93. Колесная база 2,94. То есть почти 3 метра. Но это если бы он был легковым автомобилем, ну вот S90 легковой, да, это почти премиальный седан бизнес-класса, такой представитель, даже не бизнеса, а представительского класса, судя по его размерам. То есть аргументация, что круче выглядишь в размерах, да, во внешности. Еще раз нужно посмотреть на этот внедорожный универсал от Volvo. Для того, чтобы понять, что, ну, вот только в размерах, а в том, что касается эстетики и того, как нарисован и воплощен в металле этот автомобиль, очень мало кроссоверов, которые могут сравниться с крутостью его внешности. Значит, как я для себя вывел итог какой-то вот этого столкновения внутри? Кроссовер, почему кроссовер? Аргументов у меня почти не осталось под конец теста. Потому что, как правило, наши кроссоверы, на их клиренс иногда со слезами смотришь. Там 186 миллиметров клиренс. Кроссовер. Окей, то есть клиренс не аргумент. 90-й кросс-кантри 210 миллиметров клиренс. Дальше, вместительность. Вместительность 1526 литров, если свернуть спинки заднего дивана. Они откидываются из багажника кнопочками, очень удобно. Прям кнопки сбоку, чуть нажимаешь, спинки откинулись. 1500 литров. Достаточно почти для всего. Причем очень правильный багажник. Спинки складываются вровень с полом багажника. Все очень ровно. Там крючочки какие-то, подсветки, розетка. Есть все то, что есть у кроссовера в багажнике, включая объем. Значит, это не аргумент. Дальше. Цена. 3,5. Возьмем примерно среднюю цену на V90 Cross Country. 3,5 миллиона. Ну, никто же не будет брать стартовую пустую. Захочется каких-то опций, захочется, чтобы он сам рулил, сам останавливался. Ну, делал все то, что должен делать актуальный Volvo. 3,5 миллиона. За эти деньги из премиальных кроссоверов, реально премиальных кроссоверов, что можно взять? Ответ. Ничего. Вот ничего за эти деньги, что включало бы в себя все эти ассистенты и все те возможности, что есть у V90 Cross Country, таких автомобилей нет. Стартуют кроссоверы, как правило, с той же отметки 3 миллиона. Я имею в виду кроссоверы уровня Q5, Mercedes GLC, может быть, BMW X3. Приличная комплектация стоит в районе 4-4 с лишним. 4-4 с лишним. А если мы возьмем кроссоверы чуть побольше классом, ну, больше уровня Sorento Prime, Grand Santa Fe, то они по цене будут чуть ниже, Но никогда не дадут всей, всей той технологичности и премиальности и опции, которые есть у этого Volvo. Включая, как я уже сказал, все, шумоизоляцию, массаж, комфортность подвески. Кстати, подвеска — это вообще отдельная тема. При том, что одна и та же платформа у XC90 и V90 Cross Country, это SPA, по-моему, называется платформа, масштабируемая, на которой будут построены все новые Volvo и те, которым только надлежит появиться. И вот если в большом XC90, попадая на плохую дорогу, ты уже чувствуешь нервозность подвески, то здесь, возможно, вероятно, из настроек внутренних шасси, разумеется, настройки, плюс геометрия кузова, низкий центр тяжести и еще какие-то особенности, здесь подвеска сдается гораздо позже, чем она это делает на XC90. Сдается, я имею в виду, когда она допускает уже дискомфортную вибрацию внутри автомобиля. Здесь она долго-долго-долго сохраняет свою энергоемкость, поглощает все неровности, а неровности в Осетии это и есть неровность одна. Осетия — это одна сплошная топографическая неровность. И дороги там ровно вот ну, такие же. В городе еще более-менее, во Владикавказе, хотя тоже там некоторые проспекты ровные, а дальше плохо. Вот. И при этом ни разу не пропустили, пробоя не было ни разу. А дискомфорт закончился уже высоко в горах, там, где и асфальт закончился. То есть дискомфорт заканчивается гораздо позже, чем заканчивается асфальт на дороге. И включая все это, не знаю, вот так и не нашел я достаточных аргументов для того, чтобы сказать: «Не, ну это же сарай просто, это сарай, а кроссовер, это же кроссовер, потому что...» И вот здесь, кроме понтовости, то есть кроссовер, он просто понтовый, и ты смотришь на всех остальных как бы сверху вниз, других аргументов, пожалуй, что и не осталось.
Краш-тест.
Так, краш-тест. У нас там что-то было Subaru, еще был... Что еще у нас было? Subaru, Outlander... А третье что? Я что-то уже запамятовал. Хочу ваши почитать предложения. GLC Q5, тогда уж Толмачев Антон пишет. Ну, да, возможно. Но только вы, еще раз, вы не получите и половины всего того, что есть в V90 Cross Country с точки зрения технологичности. Ассистентов, помощников и всего того, что делает безопасным и расслабленным движение внутри автомобиля. Вот этого... Там оно будет, но за сильно большие деньги. Доброе утро, слушаю вас. А, Nissan Murano.
Доброе утро.
Да, слушаю.
Ну, давайте тогда Audi A6 и новый Volvo.
Audi A6 и новый Volvo. Вы имеете в виду A6 Allroad Quadro?
Универсалы.
Вот,
да, да.
Вот я вам скажу, что в Audi A6 вы сможете получить много из того, что получаете в Volvo, а что-то не сможете получить просто потому, что A6 очень старая модель с точки зрения технологичности, и туда не вписываются много ассистентов. И плюс разница 1-1,5 миллиона рублей, плюс Audi будет дороже стоить. Да. Но там моторы. Но, черт возьми, там моторы. Давайте дождемся новой А6. Вот для того, чтобы столкновение было максимально корректным, нужно дождаться новую А6 и тогда уже протестировать их и сталкивать. Все, мне прислали третий вариант, и тогда голосуем вот эти автомобили. Смотрите, значит, у нас на первый взгляд кажется, что не очень правильно, но тем не менее, это было предложение, и это предложение я намерен рассмотреть вместе с вами. Итак, Subaru Forester с большим турбированным мотором, на мой взгляд, единственным, который ему подходит. Давайте, XT, так вроде называется комплектация. 134, 21, 35. Nissan Murano 134, 21, 36. И Mitsubishi Outlander V6 3 литра 134, 21, 37. 134, 21, 37. Понятия не имею, действительно ли они пересекаются в ценовой категории. Murano, мне кажется, кроссовером немножко из другого класса, чуть повыше, но тем не менее мы оставляем эти три кроссовера, потому что на них можно съехать с асфальта, условно говоря, и при этом на них можно ехать быстро, условно, опять же говоря. 134, 21, 35. Subaru Forester. 134, 21, 36. Nissan Murano. 134, 21, 37. Mitsubishi Outlander. Все с большими моторами. С большими моторами, объемными, прожорливыми, не отчасти динамичными. Только отчасти. И, да, конечно, аргументация. Вот я чуть не забыл. Универсал или кроссовер? Послушайте. Так, идти по горным серпантинам, асфальтовым, как я это делал на 110, что говоря. Ну, на нормальной разрешенной скорости. На V90 кросс-кантри. Ни один почти кроссовер до премиального сегмента вообще не сможет этого делать. А премиального сегмента, пожалуй, только что-нибудь из немцев на манер, может быть, Макана. Может подарить такое ощущение драйва, при том, что большой салон, клиренс 210, при этом настолько контролируемо идти по дороге с постоянно меняющимся вектором движения. Это сплошное удовольствие управлять таким автомобилем. Вот эти парни так точно не умеют. Ну, может быть, Subaru только отчасти. Forester 134-21-35, Murano 134-21-36 и Outlander 134-21-37. 50, где остановить? Остановить голосование, остановить, и вот его результаты. 55-17-29, я не знаю, получается ли 100 в итоге, пересчитывайте сами. Subaru 55%, Murano 17%, Outlander 29%, Subaru одерживает победу. Поехали!
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник. Не поздравляю. 24 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Мы продолжаем. Лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Адски стоит Люблинка. К черту в рунишку. Яндекс, это пишет Дмитрий. Сам не понимаю кроссоверов, но максимум, когда его реально нужно брать, когда нужно 7 мест редко. Михаил Михайлович Цыганцев написал. Михаил Михайлович, вот я с вами абсолютно согласен, и по статистике только 25, если не ошибаюсь, процентов владельцев семиместных кроссоверов используют третий ряд сидений, причем с периодичностью где-то раз в несколько месяцев. Нет, безусловно, есть те, кто, может быть, каждый день использует третий ряд сидений в своем кроссовере, но это единицы, это микроскопическая величина. Как правило, этот ряд у нас всегда свернут в пол. Мы используем всегда багажник. И, если честно, вот эти вот дополнительные 80-100 литров, которые съедаются, может быть, даже больше, съедаются третьим рядом сидений, которые в пол свернут. А если бы его не было, то пол был бы значительно ниже. Вот, может быть, многим бы и хотелось бы, чтобы этих сидений не было вообще, а было просто пятиместное исполнение с действительно очень-очень большим багажником. Потому что его хотя бы можно всегда использовать, однажды загрузив туда все ненужные вещи и возишь их с собой, как в кладовке. Так, по краш-тесту. Mitsubishi, Outlander. Сейчас увидел Octavia, третий рестайлинг, классно смотрится. Это от Евгения. Вот, Евгений, скажите, что в жизни смотрится не так плохо, как могло бы показаться на первых картинках. Не, не так грустно. На самом деле в жизни, вообще я думаю, что это дело привычки. Когда-то 200-й крузак, когда только появился, автомобиль создавал впечатление странного, непропорционального и какого-то неказистого. Потом пообтерлись, вроде бы ничего. С Outlander'ом, кстати, та же история. Рестайлинг, прошедший через несколько лет буквально после выхода, подправил основные недостатки, и сейчас Outlander выглядит неплохо. Так, Murano, Nissan Murano, GLC и Q5 тогда уж нужно сталкивать. А чем XC70 Volvo хуже? В смысле, чем XC70 хуже V90 Cross Country? Ну, хотя бы тем, что XC70 больше не выпускается. Ну, сложно купить автомобиль новый, который не выпускается. Вот этим он хуже. Плюс другая платформа, там, моторы, ну, и так далее. Потому что V90 это не прямое продолжение. Это не следующее поколение XC70, это совершенно другой автомобиль, другого уровня. Просто он занял место одного универсала повышенной проходимости в модельном ряду Volvo, пришел и занял это место. Вот. Но, по сути, это другой автомобиль. Зачем служебные автомобили ГИБДД оборудуются антирадарами? Их тоже штрафуют за превышение, спрашивает Вадим. Я не знаю. Вадим, вот, честно говоря, не знаю. Хотите красивую новость? Несколько сообщений по движению, конечно, нужно здесь нам сейчас с вами обсудить движение. И еще одна красивая новость. В Индии 1 мая будет введен полный запрет на использование мигалок, специальные сигнальные элементы нельзя будет устанавливать на автомобили чиновников и любых должностных лиц. Об этом сообщает BBC. Министр финансов Индии Арун Джетли заявил, что ни один автомобиль не получит красного сигнала, там они красные, и в этом вопросе не будет исключений. Таким образом, мигалки в стране останутся только на автомобилях экстренных служб. Скорые, полицейские автомобили и прочие будут оснащаться синими проблесковыми маячками. Таким образом, власти решили разгрузить дороги и избавиться от VIP-принципов передвижения. Считается, что чиновник на автомобиле с мигалками сильно ухудшает ситуацию на дорогах и мешает обычным автомобилям вкупе с общественным транспортом. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал это решение следующим образом. Каждый индиец особенный. Каждый индиец — это VIP-персона. А значит, либо мигалки нужно выдать всем окончательно, либо у всех отобрать. Эффект один и тот же. Выдавать всем мигалки накладно. Это же надо сделать все. Раздать потом. А лучше забрать у тех, у кого они есть. Но это, понимаете, это Индия. Ну, что сказать, Индия. Страна, наверное, третьего мира. Я так думаю, малоразвитая страна. Ну и не понимают они там ничего в своей Индии. Поэтому ведут себя вот так вот, как дикари. Ибо горцы, то есть жители гор. Вот живут они там в своем особенном мире. И не петрят ничего в красивой чиновничьей жизни. Они там, индийцы. Вот и забирают мигалки. Но мы-то уже развиты гораздо дальше, шире, выше. И вопрос понимаем значительно глубже. Поэтому для нас это, знаете ли, вот... Ну, это все равно, что это вот... Как это... Ритуал вуду, может быть. Сжигание людей за то, что можно их заподозрить в том, что они колдуны. Ну, еще что-то. Да посмотрите, как на поездах они ездят у себя. Навешаны. Миллион людей на вагонах сидит везде. Все едут, падают. Под поезд падают. Еще что-то. Дикие люди. Мигалки сейчас забрали. Ужас. В Москве сейчас 4 балла пробки. На юге МКАД драматично все стоит от Липецкой. И все въезды на южной части Московской кольцевой, въезды в город тоже драматично стоят. Если говорить о тяжелых въездах, то сейчас это Ленинградка. Балашиха очень тяжело. Еще задолго до подъезда города начинается пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. Внутри, в городе, на Московской кольцевой стоит... Много чего. В районе Ярославки, внешний МКАД от Лосиного острова, километра за 3-4 до Ярославки останавливается и будет стоять через Мытище до Осташковского шоссе. А потом перед Ленинградкой, перед Волоколамкой, перед Новоригой, перед Можайкой. Это все внешний МКАД. Внутренний, я сказал, уже на юге. Курс на востоке сегодня очень плох. Особенно Волгоградка и Люблинка, и Волгоградка не едут вообще. Варшавка, проспект Андропова, движение 3 километра в час. Я не знаю, как вы живете там. 3 километра в час. До Нагатинского моста, вот сюда, до метро Коломенское. Ну, что сказать, не знаю. Продолжаем платить транспортные налоги за парковки и за все это. Еще проспект Мира очень плохо перед третьим кольцом, там серия аварий. Одна авария где-то у ВДНХ, вторая авария прямо перед третьим транспортным кольцом. Поэтому скорость движения на этом участке 7-10 километров в час. А так, если на город посмотреть, ну ничего, позитивненький город, 4 балла всего лишь.
Моторы.
Составлен топ-10 российских городов, лидирующих по автоугонам. Здесь напрягитесь, если отправляетесь куда-нибудь в регионы заниматься внутренним туризмом. Я не оцениваю это ваше побуждение никак. Ну, в смысле, нет, только позитивно оцениваю его. Молодцы, внутренний туризм — это очень хорошо. Но бдите, пожалуйста, в регионах бдите автомобили. В 2016 году в топ-10 возглавил Смоленск, который в абсолютных цифрах более чем в два раза опередил все остальные города России. В Смоленске частота угонов составила 0,66%. За год этот город поднялся в рейтинге сразу на 5 мест, значительно увеличив показатель угона. В смысле, я не понял, что... почему это за год? Где? По данным за 2016 год, в целом по России частота угонов снизилась. Показатель угонов рассчитывается как отношение числа угнанных автомобилей к общему количеству застрахованных. В 2016 году на третьем месте Курган, Кемерово четвертое, за Смоленском Санкт-Петербург на втором, Москва и Ставрополь поделили между собой пятую и шестую позиции. Про что эта новость, абсолютно непонятно. Ну, спасибо большое. И теперь я хотел бы 5 минут уделить, 5 минут нашим нашим взаимоотношениям со скорыми помощями. Вот меня здесь запретил один знающий человек называть карета скорой помощи. А как назвать? Фургон скорой помощи. Вот есть фургон, цельнометаллический фургон скорой помощи. Накануне вы знаете историю про то, что водитель на Солнечной улице, такое название приятное, позитивное, водитель не, снова не держал автомобиль. Во-первых, идиот, конечно. Не знаком с повесткой дня, не знаком с новостями, не знаком с тем, что происходит в течение последних месяцев, там, полугода, со скорой помощью, сколько историй было, все они зафиксированы, по всем ведутся разбирательства, у людей большие проблемы, у тех, кто препятствует скорой помощи и так далее. Следователи задержали, вот вчера была эта новость про то, что блокировал, нет, накануне была новость, 20 апреля водитель двигался по улице Солнечной и не пропустил ехавшую в том же направлении машину скорой помощи с включенным звуковым и световым сигналом. Я обращаю внимание, звуковым и световым. Это сейчас мы еще, да, обсудим с вами. Звуковым и световым. Потом, значит, он не пропустил, ехал медленно, в результате вообще остановился, вышел и стал что-то разбираться, его снимали. И далее, благодаря грамотно спланированным оперативным действиям, следователи Главного следственного управления в кратчайшие сроки установили, задержали 34 года житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления. Это тоже преступление. Это не правонарушение, это уже преступление. Провели обыски в автомобиле, дома у него. Ну, то есть как террориста прям раскручивают. Вот, ну, нормально. Уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Ой, это одна новость. Одна. Вторая новость. Кутузовский проспект сегодня. Кутузовский проспект. Половина шестого. Я еду в левой полосе. Ну, просто потому, что я еду на круизе, на адаптивном, к тому же, круизе. Шкода Суперб. Хороший, динамичный автомобиль. Адаптивный круиз-контроль. Я знаю, что он контролирует пространство впереди, сам выбирает скорость. Поставил 99 и фигачу. По Кутузовскому. Сзади очень-очень быстро едет мультиван. С красным крестом мультиван. И с мигалкой синей. То есть, во-первых, я не верю, что у нас какие-то учреждения медицинские оборудованы мультиванами. Мультивен – это такой автомобиль, который стоит 5 миллионов рублей. Не верю, что они есть там, как вот эти вот самые не кареты скорой помощи. Нет, это совершенно точно коммерческая доставка. Коммерческая доставка. То есть то, что называется перевозка медицинская. Это я точно совершенно знаю. Дальше я точно совершенно знаю, что по распоряжению кого-то там из московских врачей, а может быть, я путаю, что есть такое распоряжение, но мне кажется, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Александр, зовут. Но мне кажется, Александр, что по распоряжению какого-то внутреннего московского главного врача все автомобили скорой помощи, выезжающие на городские улицы, должны ездить с проблесковыми маячками, даже если они не срочно на вызов едут. Просто, чтобы их было заметно. Но это не означает автоматически, что я должен его пропустить. Это означает, что он просто едет в потоке. Я ошибаюсь или я прав, скажите?
Вот на самом деле так точно. Вот смотрите, я вот взять вот это то, что мужчину сейчас, да, прессует, вот этот, который на джипе, да, GL-ке тогда не пропустил скорую, да, на Солнечной улице.
Да.
Господа, давайте сейчас вот просто честно говорить. Вот мы, вот федеральная радиостанция или коммерческая, не знаю, ну давайте честно, не лгать друг другу. А именно, не была включена сирена у этой скорой, и она ехала просто. Мужик ее издалека заметил, и он не вышел там наезжать на водителя, еще что-то. Угу. А он, вы посмотрите просто видео, это вот я, угу. Вот, ну, Мариша, вы ехала спокойно скорая, регистратор, сирена включена, не было, да. Ничего, да. Все нормально. Мужчина спокойно дал задом, едет, и этот придурок-водитель, по-другому не могу сказать, рядом с ним, как включил этот маячок, естественно, мужик, ну, он вышел, ему показал, uh-huh. около виска крутит, ты uh-huh. дурак или нет? Вот, соответственно, сел и поехал. Ну да, может быть, не надо было останавливаться, но водители скорой, по-моему, совсем хамить стали.
Рассказываю историю дальше, спасибо большое. То есть мне сейчас нужно было понять, значит, автомобиль скорой помощи, который едет с проблесковыми маячками, он просто едет в потоке. Он может ехать за хлебом, за молоком, он может ехать на заправку, куда угодно. Он по правилам каким-то нашим внутренним московским должен ехать с проблесковыми маячками. И это не означает, что от него все должны сарахаться в сторону и уступать ему. Нет, он просто едет в потоке. Только выезжает за пределы медицинского учреждения, у него должны быть включены проблесковые маячки. Мы не шарахаемся в сторону его из-за этого пропускать. Нет, потому что я не обязательно вообще должен его видеть. Если у меня универсал или кроссовер, загруженный под завязку, а он у меня уперся в задний бампер, так я не вижу его маячков проблесковых вообще, в принципе, не вижу их. Только комбинация из горящих маячков и сирены говорит нам о том, что этот автомобиль пользуется правом преимущественного проезда. И вот здесь мы должны шарахнуться в сторону, но шарахнуться таким образом, чтобы не сотворить ДТП в соседней полосе или подвергнуть угрозе остальных участников движения, а по возможности, когда возможность появилась, мы уступаем ему вот это вот место, чтобы он проехал. Значит, история моя на Кутузовском. Этот мультиван догоняет меня с невероятной скоростью, и так случается, что мы попадаем с ним как раз вот на этот скверик, где Триумфальная арка, где нет разделительной полосы для членовозов и для скорой помощи, которая очень сильно спешит. Он догоняет меня. Маячки работают синие, сирены нет. Я специально выключил звук для того, чтобы услышать сирену. Он же, наверное, ну, сирену врубит сейчас. Водитель начинает мне мигать фарами. Фарами мне он мигает, как если бы он ехал, придурок, на 200-м крузаке, и он опаздывал куда-то, понтовик, понторез, и он мне мигает, что я, дескать, медленно еду, я еду свои 99, слишком медленно я. Он мигает мне. У меня справа автомобили. Справа автомобили, поток. Мне надо либо остановиться, чтобы пропустить весь поток и вклиниться, либо ускориться и попасть под нарушение, потому что в этом месте висит камера. Я не могу не остановиться, потому что у меня сзади на бампере висит этот придурок на мультиване с красным крестом, либо ускориться, попав под штраф. Я не делаю ничего. Сирены по-прежнему нет. Сирены нет. Есть только моргание истерическое фарами мне. Мы проезжаем этот сквер с Триумфальной аркой. Начинается разделительная средняя полоса. Мультиан разгоняется со всей скоростью. Притирает меня таким образом, что чуть не сбивает меня. Он начинает учить меня. Он мне почти сбивает зеркало мое водительское. Залезает на мою полосу, оттирая меня. Оттормаживается. Оттормаживается от скорая помощь с мигалками. Он только что был скорой помощью. У него умирал человек от приступа инфаркта внутри. Он отгоняет меня, притирая. Я, понимая это, подвинулся чуть-чуть. Но если бы я был чуть принципиальней и ехал не на эфир, мне плевать, у меня тестовая тачка. Я бы не подвинулся. Бей меня, гаденыш, стирай мне бочину, а потом объясняй свое поведение. Значит, он оттирает меня, потом оттормаживается. Ну, пытается научить меня, дескать, показать мне, что он недоволен мной. И дальше, без включенной сирены, без звука, выезжая обратно, выехав на разделительную, пофигачил по разделительной, километров 120-130 в час ушел. Потому что я иду 99, и он заметно быстро от меня удаляется. Вот скажите мне, пожалуйста, если бы я шел не на эфир, если бы я не сильно был включен в новости и в новостные ленты и не знал ситуацию вокруг скорых помощи вот этих вот, если я был чуть более горячим чуваком из южного региона на крузаке, мое поведение было бы каким? Вот что бы я в ответ сделал этому парню, который вот так себя повел? Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по поводу Кутузовского можно высказать?
Ну, уже в эфире, конечно, давайте.
Каждый день езжу по Кутузовскому, и вот этот эскорт услуг медицинских, он как присутствовал, присутствует и будет присутствовать. Потому что это все лоббируется. В интернете любое можно вбить медицинский эскорт услуг, доставка из одной точки в другую точку. Миллион компаний, которые предоставляют эту услугу.
Значит так, хорошо, спасибо. Дмитрий, так ты и так уже ехал с нарушением. Да пишет мне Дмитрий. Дмитрий. Мы с вами в Москве живем. Значит, разрешенное 80. 80 плюс 20 это 100. А я ехал 99. Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий, почините в голове что-то кашу, ту, которая у вас там возникла в голове. Нет, не так, Дмитрий. Попробуйте проехать 79 без нарушения по Кутузовскому. И вы очень быстро поймете, как к вам относятся все окружающие люди, Дмитрий. Вы же должны жить не в своей голове, а в мире. Ну, в целом городе. В мире. Если поток идет 100, то вы, конечно, можете идти 80 и всем рассказывать, что здесь знак 80, но поток идет 100, потому что наше законодательство разрешает это делать. Когда нештрафуемый зазор будет 10, я буду идти 90, точнее 89. Когда этот зазор будет 5 километров в час, вот разрешено 80, а можно 85, я буду ехать 84. Всегда буду ехать 84. Если ни на 1 километр нельзя будет превышать, я буду ехать 79, там, где стоит знак 80. А пока мы все едем 80, там, где 60, и не приходят письма счастья, камеры нас не считают нарушителями.
Дмитрий, ну это даже странно, что вы это говорите. Вы, Дмитрий, должны добавить к своему нику еще тролль. Дмитрий тролль. Но сейчас что-то неудачно. Так вот, я думаю, что будь на моем месте чувак на ГЛ, ГЛС, на ЛС-200, горячий, после такого поведения парня на мультиван с мигалочкой, без сирены и крякалки, реакция была бы такая. Догнать и устроить ему то же самое. Оттормозиться перед ним и научить этого хама, научить его. И вот тебе уже готова очередная новость для нас. В Москве водитель внедорожника подрезал карету скорой помощи. Теперь больной не доехал до больницы, задержали водителя внедорожника и возбуждено или возбуждено, возбудить можно женщину, а возбудить уголовное дело, да? Так что возбуждено уголовное дело в отношении водителя. Но у меня предельно простой вопрос. А он действительно настолько виноват? Вот в такой конкретной данной ситуации, с такой конкретной скорой помощью. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Ну, я однозначно считаю, что все машины скорой помощи должны двигаться помимо световых вот этих вот индикаций, также и звуковыми, потому что вот и все участники дорожного движения, в том числе и пешеход, должны...
Нет, не должны, они должны это делать, если они действительно по срочному вызову или с больным едут, а если не с больным, они должны спокойно плестись в потоке вместе со всеми.
И именно так. У меня буквально вот на выходных была очень интересная ситуация, когда нерегулируемый пешеходный переход, я в самой крайней полосе. Пешеход начинает переходить дорогу, я останавливаюсь. Соответственно, сзади подъезжает машина скорой помощи и начинает мне сигналить, чтобы я уступил.
Да.
По пешеходному переходу-то идут люди. Соответственно,
да,
я понимаю, что я и уступить не могу, у меня ни метра, ни влево,
да,
ни вправо нету, и пешеходы не торопятся никуда.
И вы становитесь тем самым идиотом, придурком, которого нужно прессануть, возбудить уголовное дело и провести обыски в квартире, потому что вы не шарахнули сразу в сторону. Поэтому я еще раз призываю нас, товарищи, вопрос, значит, стоит так. То, что мы пропускаем скорую помощь с сиреной, мигалкой, со всеми пирогами, это не обсуждается. Все это не обсуждается. Это априори так. Это так происходит. Но в каждом отдельном случае, и сегодняшнее мое утреннее происшествие тому иллюстрация и подтверждение, в каждом отдельном случае есть как минимум две позиции, две стороны. Потому что сегодняшняя история на Кутузовском могла обернуться как заявлением в полицию, там, видеорегистратором с моей стороны, так и рассказом о том, что это я нехороший человек, мягко говоря, и пытался не пропустить скорую помощь. Поэтому давайте вот так вот, без однозначных вот, замахов с плеча шашкой, мы точно будем понимать, что в каждой ситуации участвуют две стороны. Поэтому еще несколько месяцев назад я бы относительно вот этого парня на Солнечной улице сказал бы: вот придурок, ну что за придурок, он что, не может скорую, что ли, пропустить? А сейчас я так однозначно заявить не могу, просто потому что там за рулем этих скорых тоже живые люди, и наделяя их дополнительными полномочиями, мы обязаны наделить их дополнительными обязанностями. А сейчас все говорит о том, что полномочий у них становится больше, а обязанностей не становится больше. И, как следствие, перегибы на местах.
Моторы. Автопром.
Ну и давайте немножко про автопром. Audi, вы знаете, накануне Audi опубликовала российский ценник на Audi Q5. Вот здесь я жду ваших мнений, ваших рассказов о том, что, ну, это же всего лишь Q5, но почему 3 миллиона? И опять эффект Хайлендера у нас здесь должен включиться. Еще раз я напомню, в любой ситуации, когда тебе кажется, что ты столкнулся с автомобилем, который стоит дороже, чем должен стоить, вспоминай Хайлендер. 3,5 миллиона за стартовую версию. Все, вспомнили Хайлендер? Теперь смотрим на ценник Audi Q5 новой генерации. Старт цены 2 миллиона 980 тысяч рублей. За эти деньги полный привод, 249 сил, 2-литровый TFSI мотор, S-Tronic, разумеется, 240 км в час максимальная скорость, 6,3 секунды до сотни. Базовое оснащение, что в него входит? Климат-контроль, ксеноновые фары, датчик дождя, переднее кресло с электроприводом, обогревом, парктроник, мультимедийная система, 10 динамиков, руль обшит кожей, электропривод, крышки багажника. Все необходимое для жизни еще до 3 миллионов рублей. Это Audi Q5. Подробности о модели после натурного тест-драйва.
Моторы. Движение.
Ну и расскажите, как вы там в Москве, где вы стоите, что вы знаете, у нас Яндекс пока не выдает ничего про баллы. Уже 5 баллов пробки. Волгоградка в это время раньше от Кузьминок стояла до Люблинки, а сейчас от Московской кольцевой, там совсем все тяжело. 7373948. 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. Хайлендер и Прадо в одну цену. В чем суть, Зёма? Я не знаю. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас. Говорите.
Роман, доброе утро, доброе. Сергеич на связи.
Ну, где вы?
Плохой сегодня Андропова. Уже от Кантемировской и до Коломенской больше часа еду.
3 км/ч, Андропова. Вот я говорю, можно выйти, пробежаться пешком от Макдональдса до Коломенской станции метро. Потом пешком пробежаться обратно, сесть в автомобиль и поехать дальше на работу. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, приветствую. От Молодцова, улица Молодцова, до Будённого. До Будённого проспекта за 34 минуты.
Это на энтузиастов Будённого, правильно?
Да, не доезжаю.
Не доезжаешь. С энтузиаста 3-4 минуты. Ну, наверное, это хорошо. От Щербинки до Бутова все стоит. Егорьевское шоссе колом. Регистратор не вижу. А, и Боровка еще колом. Вот что про Боровку мы знаем. Дальше будет только хуже, судя по динамике развития движения. 9 утра в столице, товарищи. Будьте здоровы!
Моторы.